Часа через полтора перезвонил Абельман и спросил, в чем дело. Таня все еще ходила и считала шаги. «Ни в чем», — ответила она, продолжая считать. «Все в порядке». Он помолчал. «Но я же слышу, что ничего не в порядке», — неторопливо произнес он. «Что случилось, Таня?» «Я выгнала мужчину своей жизни», — объяснила она. «Только что. Отобрала у него ключи от дома. А моя домработница считает, что все замки нужно поменять. Ну, чтобы он, не дай бог, не вернулся». «Познакомьте меня с этой прекрасной женщиной», — попросил Абельман. «Я ее поцелую». «Все нужно начинать сначала», — проговорила Таня. «А у меня больше нет сил. Никаких». Он еще помолчал немного. «Что касается сил, то они вернутся», — пообещал он. «А что касается начала, так мы уже начали, Таня. Вы не заметили?» Она кивнула, как будто он мог ее видеть, и положила трубку. Весь день она просидела дома, не отвечая на звонки. На звонки она не отвечала, но в телефонное окошечко все же посматривала. Колечка не позвонил ни разу. Потом с тренировки явился Макс и очень удивился. «Мам, ты дома? Ты заболела, что ли?» Не снимая кроссовок, он протопал к холодильнику, вытащил бутылку с водой и стал пить, закинув голову. Длинные волосы были мокрыми от пота, и с умильной бабьей жалостью Таня смотрела, как двигается при каждом глотке загорелое мальчишеское горло. «Мам!» — позвал он, отдуваясь, и опять стал пить. «Жара на улице, ужас! Ты чего такая?»
«Какая?»
Он пожал плечами, стянул с плеч майку и швырнул ее в кресло. Он всегда швырял свои вещи, где попало, и Таня швыряла. Такой у них был общий семейный недостаток. Колечка этого терпеть не мог. «Ну, смурная какая-то!» Тут Макс, видимо, вспомнил, что майку швырять нельзя, подхватил ее из кресла и водрузил Тане на голову. «Мам! В 6 часов придет Филипп, мы с ним сгоняем партийку на компьютере, а?» Таня так и сидела с майкой на голове. «Мам, да чего случилось-то?»
«Ничего не случилось», — сказала Таня и стащила с головы майку.
«У нас сегодня будет пижамная вечеринка с воблой. Если хочешь, можешь позвать Филиппа». Колечка не любил в доме посторонних, и гости Максу с некоторых пор были запрещены, по крайней мере, тогда, когда Колечка приезжал с работы. Макс посмотрел на нее внимательно.
«Точно можно Филиппа на вечеринку звать, мам? Мы 100 лет воблы не ели».
«Как это ты хорошо придумала! Ты всегда так хорошо придумываешь!»
«Филиппа можно точно», — сказала Таня.
— «Отнеси майку в стиральную машину, она воняет».
— «Машина воняет?» — поразился ее ребенок, согнулся в 3 погибели и смачно поцеловал мать в лоб, как маленькую.
— «Майка воняет». — «А, так я же в ней играл и вспотел». Он подхватил майку и пошел в глубину дома.
— «Дорогой», — провозгласил он оттуда писклявым голосом, — «где ты был?»
И уже другим голосом потолще. — «Бегал».
«Странно, но футболка совсем сухая и не пахнет».
«Дура, я бегал в другой футболке». Хлопнула дверь, и все стихло.
Вечером, когда они втроем сидели по-турецки на теплых половицах террасы, а перед ними был разложен огромный лист бумаги и горкой навалены воблы и черный хлеб, Таня вдруг поняла, что все хорошо. Это и есть жизнь, ее настоящая жизнь. 2 хохочущих мальчишек, запах астраханской воблы, свежих огурцов и еще немного лимонного воска, которым Ритуся натирала полы, пластиковые стаканы, которые они то и дело опрокидывали, и полная свобода. Она была по уши в вобле, кроме того, Макс запулил в нее косточкой от черешни и попал в щеку. Она вытерлась рукавом, и Макс злорадно сообщил ей, что теперь у нее усы. Ей было жарко и очень весело. И в этот момент на дорожке за жасмином вдруг послышались шаги. И голос из французского кинематографа 50-х, много абсента, сигарет и кофе, спросил негромко: «Есть кто живой?» И из-за жасмина показался хирург Абельман с портфелем и в льняном летнем костюме. Под мышкой у него была бутылка, а в руке он нес еще одну. «Здрасте», — сказал он, увидев компанию на полу террасы, и остановился возле ступенек. Компания в разнобой поздоровалась. «Я вас знаю», — сказал Макс, хрустя огурцом. «Вы были у мамы на дне рождения». «Меня зовут Эдик», — напомнил Абельман, не глядя на Таню. Она же, наоборот, смотрела на него, вытаращив глаза. «Зачем вас принесло?» Наконец-то он взглянул на нее. «Хочу накатить», — сказал он и показал бутылку, торчавшую под мышкой. «Пока при памяти». «Что там у вас?» — зачем-то спросила она. «Французское вино?» «Сейчас», — весело ответил он. «Конечно, водка». И аккуратно выставил бутылку на ступеньку. «А здесь тоник для тех, кто не пьет, или для тех, кто любит водку с тоником». И аккуратно выставил вторую бутылку. «Вы проходите», — сказал Макс, не понимая, почему мать не приглашает гостя. «Вы любите воблу? У нас это называется пижамная вечеринка». Абельман поднялся по ступенькам, прислонил свой портфель к балясине и помедлил. Они с Таней посмотрели друг на друга и разом отвели глаза. «Ну что, момент истины? Лучше умереть свободной, чем жить на коленях, так кажется? Я не встану, не пойду умываться и не поведу тебя в парадные покои. Ты пришел незваный, ты нам не очень-то и нужен. Романтический вечер тебе не светит, и сейчас мы посмотрим, что именно ты станешь со всем этим делать». Абельман постоял, стащил с широченных плеч льняной пиджак, потом один о другой стянул ботинки и пошвырял их с крыльца. Пиджак он пристроил на перила, уселся на пол, выудил из горы самую большую воблу и сосредоточенно постучал ею об пол. Потом он поднял чей-то перевернутый пластиковый стакан, понюхал его, поморщился брезгливо и спросил: «Чистые есть? Этот рыбы воняет». И стал чистить воблу.